Человечество сдерживаемо внутренними запретами, иначе мир и не смог бы существовать. Но уверяю вас, я же все-таки старше, что дело здесь обстоит несколько сложнее».
«Да не сложнее», — махнул рукой Елисеев. «Все именно проще, и в этом тоже вы все боитесь себе признаться. Что-то я сегодня...» Добавил он вдруг, будто на мгновение опомнился от наркотической буйной лихорадки, раздергивающей его. «Что-то я немного... ладно. Суть в том, дорогой мой кардинал, что не все люди рождаются с, как ты говоришь, внутренними запретами. Время от времени появляются на нашей планете и такие, кто сильнее векового страха».
«Это вы о Купидоне?» — хмуро спросил кардинал.
«Купидон — выродок. Все, что его волнует, — это возможность причинять боль другим. Ни в каком другом явлении жизни он наслаждения не видит. Я говорю о другом. О таких, как я».
Ростислав Юлич заявил это просто, без пафоса, как о чем-либо само собой разумеющемся.
«Понимаешь, столетие за столетием на Земле появляются те, кому суждено изменять ход истории. Те, кому от рождения предначертано быть сильнее всех прочих. Намного сильнее. Неизмеримо сильнее. А в чем их сила? Не в объеме мускулов и не в исключительных умственных способностях, а только лишь в том, что они не боятся того, чего боятся другие. Не боятся воплощать в жизнь свои желания. Какие угодно желания. Не боятся раз за разом переступать ту черту, что отделяет человека от сверхчеловека. Даже не человека, нет. Дракона! Царя над всеми разумными существами! Дракона!»
Это сравнение так понравилось Елисееву, что он прокричал его несколько раз.
«Да, драконы! Мы драконы! Нас мало, нас и не может быть много. Нас достаточно, чтобы жизнь на Земле не останавливалась, чтобы двигалась вперед. Мы можем все, поэтому нам и дозволено все».
В кармане кардинала зазвонил телефон.
«Это Борман», — уверенно сказал Ростислав Елисеевич.
Это действительно оказался Борман. Выслушав его доклад, Руслан Карлович сообщил Елисееву.
«Они заняли позицию, восьмеро, и только что на дороге появилась машина, высадила пассажира, развернулась и уехала».
Елисеев захохотал, оскалив зубы. При виде его исказившейся физиономии кардинал еще раз подумал о том, что при этом хозяине он надолго не задержится. Пришла пора покидать Ростислава Юльевича.
«Вот о чем я и говорил!» — выкрикнул Елисеев.
Он достал из кармана стеклянную трубочку, провел ей несколько раз по воздуху, потом внимательно осмотрел и облизал с одного конца.
«Я сразу почувствовал в этом пареньке такого, как я. Дракона. Он не остановится ни перед чем, потому что он всемогущ, да?»
«При всем уважении к вам, Ростислав Юльевич», — проговорил кардинал, «пусть парень и обладает какими-то неординарными бойцовскими качествами, но с 8 здоровыми мужиками ему не совладать. Они его в асфальт закатают».
«Не закатают», — усмехнулся Елисеев.
«Почему же?»
«Потому что им приказано доставить его сюда живым».
«Ах, да».
«Ну-с, а как доставят, так и посмотрим, прав ли я относительно этого Олега Гай-Тригрея или нет. Эх, как бы я хотел, чтобы парень действительно оказался драконом. Скучно мне со всеми вами».
Распознать засаду не составило для Олега ни малейшего труда. Безветренным поздним вечером придорожные кусты сами собой не шелестят и уж точно не бормочут приглушенным осторожным шепотом. Но, тем не менее, парень двинулся посередине дороги, прямо к тому месту, где прятались, ожидая, вероятно, именно его люди. Необходимости скрытно красться он не видел. Через несколько шагов Олег остановился. Он не успел сделать то, что собирался. Он услышал, как кто-то в засаде сдавленно чихнул, зажимая себе рот, а потом досадливо выматерился. Секунду спустя раздался глухой несильный шлепок и еще одно хриплое матерное ругательство. Наказание настигло проштрафившегося. Тригрею стало смешно и противно. Как-то сразу он понял, что просто так его не пропустят. Нормальные человеческие слова притаившиеся в кустах люди вряд ли воспримут. Скорее всего, ему предстоит схватка. «А стоят ли они того?» — подумал он, но тут же оборвал себя. «Стоят или не стоят, а правило есть правило».
«Я урожденный дворянин», — громко произнес он. «В чем имею честь уведомить вас?»
В кустах изумленно притихли. Кто-то меленько захихикал, но тут же заткнулся. Олег двинулся дальше.
«Это он! Это точно он! Вальтанутый бес!» — сипел на ухо престарелому седоволосому бормену парень с косым белым шрамом на щеке.
Помимо этого полученного сколько-то лет назад украшения, парень имел еще украшение и недавнее — короткую полоску пластыря на перебитой кривой переносице.
«Он тогда тоже про дворянин чего-то тер. Да я его и без этого узнаю».
«Потише, Гриб», — отодвигаясь от парня, пробормотал бормен. «Не слюнявь мне ухо, я не баба. Ты уверен, что это он? Какой-то доходной типок».
«Он, в натуре он».
«А чего ты кричал, что он кабан здоровый? Какой же он здоровый-то, а?»
«Да когда тебе в сундук с ноги пропишут, тоже в башке перепутается все. Я что, и башкой смаху об пол шибанулся?»
Сипло оправдывался парень со странным прозвищем Гриб.
«Ладно, за слова ответишь, если что».
«Отвечу», — горячо пообещал Гриб. «Только, Борман, близко его не подпускайте, беса. Шмалять надо, когда он на расстоянии. А если близко подберется, лучше не подпускайте, короче».
«Не ссы», — хмыкнул в ответ Борман. «Видать, ты нормально тыквой своей приложился, если какого-то щегла очкуешь, когда с тобой рядом семеро пацанов со стволами».
Гриб пробурчал что-то неразборчивое, тиская в руках травматический пистолет. Потом, сунув оружие под мышку, достал из кармана бутылочку водки емкостью в 250 граммов, так называемый мерзавчик. С хрустом свинтил крышку и сделал пару крупных глотков.
«Будем шмалять, будем», — успокоил его бормен. «Только по моей команде, и только если он побежит. И учти, Гриб, всем сказал уже, а тебе повторю, целить только в корпус и по ногам».
«Не побежит он».
«А если не побежит, то и шмалять зачем?» — удивился бормен. «Возьмем за химок, попинаем, в браслеты закуем и притараним к хозяину».
Гриб глотнул еще из своего мерзавчика.
«Ну-ка, хорош колдырить», — распорядился престарелый бандит. «Дай сюда».
Отняв бутылочку, бормен сам глотнул из нее и передал сидящему рядом с ним на каком-то случайном бревнышке пузатому мужику с красным, как помидор, лицом. Тот, не забыв тоже отпить, пустил мерзавчик дальше.
«Ну-ка, сеньор, возьми гриба и прогуляйтесь навстречу тому супчику», — приказал бормен пузатому. «Будь настороже, чего-то он как-то бестрепетно вышагивает. Может, ствол у него? Если что, сами шмаляйте, но помните, брать живым и сильно — это не мять, распоряжение хозяина».
«Я к нему не пойду», — твердо заявил Гриб. «Я тебе говорю, бормен, его на расстоянии мочить надо».
Бормен презрительно сплюнул.
«Ладно, гондон ссыкливый, я с тобой потом разберусь. Саня Банан, валяй с сеньором».
Саня Банан, вертлявый большеголовый коротышка, успел ускакать на несколько шагов от кустов, почти к самой дороге, пока грузный сеньор поднимался со своего бревнышка. Гриб достал еще один мерзавчик и немедленно приложился к нему.
«Откуда ты их берешь? Рожаешь, что ли?» — удивился бормен. «А ну, отдай».
Прежде чем отдать, Гриб сделал еще глоток, такой большой, что аж закашлялся. Ему явно было не по себе.
«Посмотрим, посмотрим, что у нас за герой», — пробормотал Борман, отдавая бутылочку дальше по кругу и устраиваясь поудобнее на корточках.